Добрый вечер. Вопрос на засыпку. Что вы, господа, делали 21 января 1989 года? Я тоже, конечно, на этот вопрос ни за что бы не ответил, если бы не заглянул на наш сайт seva.ru, где черным по белому прописано, что на нашей передаче гостями были Андрей Донатович Синявский и супруга его, Мария Васильевна Розанова, которого спустя вот эти все годы снова сидит у нас за шестигранным столом. Мы приветствуем вас призывным звоном бокалов.
Доброго
с 89-го это что ж, каких-нибудь там 15 лет?
Да, всего-навсего.
Да, вот это да. Регулярность какая. Я случайно зашел вчера на BBC и видел, как вы принесли какие-то три книги редкой красоты с портретом Андрея Донатовича на главной твердой обложке. Это что, ваши последние издательские достижения?
Это я выпустила сейчас трехтомник лагерных писем Синявского. Он вышел в Москве. Вышел, это слово такое условное, потому что пока что есть только сигнальный экземпляр. Типография сейчас допечатывает тираж, и скоро это появится в продаже. Пока что есть только сигнал.
И вы переводили вот этот семейный ваш архив из рукописного в книжный, редактировали, компилировали и так далее.
Да. Одну минуточку, но почему раньше эти письма не были опубликованы? Был голос из хора, было «Покойной ночи», там говорилось об этих письмах, но почему раньше не были они опубликованы?
Ну, как-то не хотелось. А вот просто не хотелось, и все. Руки не доходили. И потом, понимаете, только в процессе работы над собственным мемуаром, а я балуюсь еще этим, и пишу, так сказать, про нашу Синявским хулиганскую и отчаянную жизнь, вот мне захотелось уточнить кое-какие детали. Вот я залезла в эти письма и вдруг обнаружила, что они тоже написаны прозой. Оказывается, Синявский писал прозой, все, что под руку попадет, все писал так. И поэтому и вдруг возникла вот эта мысль через черт знает сколько лет после их написания.
Это что, у писателя историческая функция в голове сидит просто неизбывно. Он понимает, что все, что он кладет на бумагу, рано или поздно будет напечатано и прочитано.
Нет, то, что он писал прозой, это абсолютно здорово. Это совершенно перекликается абсолютно с другим литератором, который, я уверен, ты уважаешь, с Аркадием Викторовичем Беленковым. Когда Беленков приехал сюда, то есть не сюда, а в Америку, мы с ним, значит, переписывались. И вдруг какое-то время нету письма. Вдруг получаю письмо от его жены Наташи, что Аркадий вот уже третью неделю пишет тебе письмо, сейчас работает над каденцией и кодой. Понимаете, что она хотела сказать?
Вот.
Создавал произведение.
А сколько всего писем пришло из лагеря?
Их пришло 127. Вот. Поэтому книжка и называется «127 писем о любви».
И написаны они были, если уж уточнить до последних деталей, за какой период времени?
За 6 лет, без малого.
Да. Но ведь вы ему тоже отвечали, вы ему писали.
Да.
Но у вас писем не 127, а 128 как минимум.
Нет, у меня их 800 с лишним.
А эти письма из лагеря вернулись ваши?
Ну, он Синявский их привез с собой.
Да.
Ага.
Они встретились.
Он собирал, и у него на шмонах не отбирали.
Нет, их так изучали внимательно, прежде чем ему вручить.
Ну, еще бы. Так вот. В каждом лагере сидит человек-цензор. Офицер, между прочим. Вот. И один раз цензор ко мне пришел в лагерь. Был такой, были у меня всякие цензоры. Но это был ничего. А мы переписывались с приятелем, с которым переписываемся и сейчас. Он живет в Новороссийске. Значит, заходит, а мы с ним переписывались. И иногда я пробовал писать какие-то слова по-английски. Он их получал, все эти письма. Заходит вечером, я сижу, заходит вечером этот цензор. Ну, говорит, здрасте, гражданин начальник. Хорошие письма пишешь, он мне говорит, приятно читать. Я подумал, что я подумал, понятно. Да-да. Так вот, вернемся к Синявскому. 127 писем. Большие они были?
Да.
Но он начинал, да. начинал не сразу писать объемно. Вот. Первые письма, видимо, были все-таки семейно-бытового плана.
А потом они бы становились больше, 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 больше. Ну и его, в конце концов, это по школьной тетрадке письмо.
А он сидел на почме?
Да.
И на почме у них был такой кайф, что можно было... Что
тетрадку
можно
купить.
Нет, можно писать... было два письма в месяц. Да. А размеры не устанавливаются.
А размеры не устанавливаются. Да. Два письма в месяц, а размеры не устанавливаются. Понятно. Ну, ничего, тоже, тоже хорошо, боже мой. У нас, как правило, два листочка. И то еще... Да-да.
Но пока Синявский был в тюрьме, вам нужно было каким-то образом на жизнь зарабатывать. Что случилось после того, как кормилец исчез за решеткой лагеря?
Давайте я с другого конца. Ну, давайте я с другого конца. Ну, ведь лучше же.
Давайте, гостя просит, давайте дадим гостя голос.
Ну, мне интересно.
Интересно, гостя знает. Гостя знает, чего она хочет.
Ладно, я знаю, чего я хочу.
Потому что я...
Дело в том, что самое интересное в этом то, что... В тот день, когда Синявского арестовали, утром, а жили мы рядом с Арбатом, около Праги, и утром выбегали с ним в закусочную Прага сожрать что-то в стояке, сосиски там, кофе выпить. И я ему утром 8 сентября 65-го года, после того, как мы вернулись из Праги, говорю: «Сказать тебе, Андрюша, что-то очень интересное». «Скажи, Маша», — сказал мне, ответил мне Синявский. «Ты знаешь, мы утром, сегодня утром мы разменяли последнюю десятку в Праге. Хорошо бы к вечеру денег у кого-нибудь одолжить, чтобы дожить до получки». Вот это были последние слова, которые я сказала Синявскому перед арестом. Когда через какое-то время, через 6 лет без малого, Синявский ко мне вернулся, я была очень богатая женщина. Что такое очень богатая? Очень богатая, с моей точки зрения, это тогда, когда вы можете заработать денег столько, сколько вам надо. Но вам надо столько, сколько вам хочется, столько вы и заработаете.
Да, и тут теперь перехватывает, видимо, историю вашу, Леонид Владимирович.
Ну, давайте так. Давайте так. Я в это время работал в журнале «Знание и сила». Ну, как все представители московской интеллигенции, мы, так сказать, жили только делом Синявского и Даниэля. Оно, как вы знаете, наверное, значит, пожилые люди знают, сопровождалось разными поворотами. Один раз у нас в доме журналиста появился некто Банников. Как выяснилось, это был заместитель председателя КГБ, как потом выяснилось. Он в штатском пришел. И он долго и возбужденно говорил нам странные вещи, когда Синявский и Даниэля еще не судили. Он говорил, что все псы мирового империализма лают на нас за то, что мы вот арестовали двух людей, но мы все равно будем их судить. И было ясно, что судить им было страшно.
Нервничали.
Ну, конечно, нервничали. Вот, аж были всякие перипетии. А потом их приговорили, услали в лагеря. И вдруг главный редактор нашего журнала, Нина Сергеевна Филиппова, она, насколько я понимаю, она не здравствует, да? Я думаю, да. Нина Сергеевна Филиппова, женщина очень интересная, приходит на работу с прекрасным таким перстнем. Ну, мы-то мужчины, а женщины сразу вцепились. Нина Сергеевна.
Где брали?
Где брали, да, где купили. Да, да ладно, девочки. Вот, в конце концов она призналась. У меня есть знакомый ювелир. Он мне делает это по знакомству. Потом раз, второе, раз, третье. И только через много-много времени мы узнали, что таким образом московская интеллигенция кормила... семью Синявских через посредство Марии Васильевны.
Ну, Кормила, эта формулировка, мне очень не понравится. Это будет выглядеть как благотворительность, а это не была благотворительность.
Это не точная формулировка.
Но была благотворительность тоже в этом. Солидарность, не благотворительность, солидарность.
Нет, Как... Вот в этом не было никакой солидарности. По одной простой причине. Вот я очень давно, еще в раннем детстве, поняла, что что бы ни случилось в жизни, что бы ни, ни случилось в мире, бабы, они всегда остаются бабами. Война, тюрьма, лагеря, землетрясения, совершенно все равно. Вот, вот этот стержень, который заложен, женский стержень в женщине, вам этого мужикам не понять. Нет, он заложен, он не сгибаем, и поэтому мы и сохранились, иначе бы мы от вас давным-давно все сдохли. Вот. Мы железный народ.
А если от общих мест перейти к конкретному, вот. Зная это, ты что?
Понимаешь, в чем дело? Я это дело поняла в очень раннем детстве. Вот есть несколько вопросов, которые я всегда задаю своим знакомым, не самым близким знакомым, но чуть ли не при первом знакомстве. Этих вопросов было сначала два. Первый вопрос – сколько вам лет? Второй вопрос – где вы учились? Почему сколько вам лет? Мне всегда хочется знать, что человек видел своими глазами, а не знает по рассказам или не прочел в книжках. Где вы учились? Это про то, что именно обучение чему-то определяет человека. Вот мы с Синявским много раз спорили, чье образование лучше, его или мое. Он филолог по образованию, я искусствовед по образованию. И я говорила, что мое образование лучше, потому что его идет от слова, а мое идет от формы. То есть от чего-то более первичного.
Ну, подходим к форме.
Наверное, образование музыканта еще интереснее, потому что это идет где-то откуда-то из совершенно других, абсолютно никому непонятных и самых сложных движений человеческой души музыка. Вот. Понимаешь, а это, вот это были два вопроса. А с некоторой поры к этим двум вопросам прибавились у меня еще два. Это когда вы совершили первый в жизни, первый самостоятельный поступок, вот самостоятельный, свой, вопреки вообще всему тому, что говорили мама, папа, бабушка, дедушка. Это первый. И второй вопрос. Когда вы заработали первые деньги в своей жизни? Так вот, я первые деньги в своей жизни заработала в 12 лет. И была война, 42-й год. И так случилось, что мне попал в руки клад. Клад – это пучок эстонского мулине, замечательных ниток. Причем ниток, вот где цвет которых менялся. Вот он красный, вот он переходит в розовый, там и варианты красного, или варианты разные интонации зеленого. И я своей матери вышила блузку. Это дело происходит в Новосибирске. Мать служит в военно-строительном управлении. Она инженер-экономист по строительству. Вот. Работают бабы, в основном бабы, но военные учреждения, так что рабочая карточка плюс пол-литра в месяц дают военные учреждения, как всем военным. И была скроена какая-то блузка, которую я вышила. Меня в раннем детстве бабушка научила вышивать. А вышивка в моде тогда была такая, вот полная вышитая грудка, там розы, листики, то все, и густо вышитые рукава. И в этой блузке мама пошла на службу. И тут же нашлась какая-то сослуживица, которая сказала, что она тоже хочет, что ей тоже хочется. Война идет, 42-й год, а ей блузку вышитую хочется тут. Вот. И мать приходит домой и говорит, что вот она принесла такой заказ. Та нашла какую-то свою старую простыню, нитки у меня еще были. Я вышила точно такую же блузку сослуживицы. И вдруг моя маменька приносит мне заработок. За эту блузку сослуживица отдала ей свою пол-литру. А я вот... Очень хорошо помню. Вот моя мать получала тогда 800 рублей. Это была ее ставка инженера-экономиста. А пол-литра стоила 500. И мне, 12-летней сопливке, было не нужно пойти на рынок, эту пол-литру продать, на эту пол-литру купить харчей. И вот это мой первый заработок. Вот я его забыть не могу. Но, кроме того, что это заработок, это еще наука. Наука про женщин. Про то, вот как раз то, с чего я начала. Что бы ни случилось, бабы останутся бабами.
И вот арестовали Синявского, и дальше что?
Давай, Мария Васильевна, давай, мне пришлось 5 лет сидеть там за станком, но я больше по камням. Я не лил ни серебра, ни золота, я пользовался уже отливками готовыми, которые я под свои камни там уже подгибал и там подшлифовывал. Но мне хотя бы понятен масштаб сложности всего этого дела. Инструментарий, который надо ювелиру иметь. А понимание физических процессов, как это кольцо там вообще лепить и так далее. И здесь достаточная наука. И просто так с нуля ведь ее не начнешь. И вот этот путь, с чего вы начали, у кого вы учились, или откуда первые-то навыки?
Первые навыки пришли... Это очень длинная история. Это рассказывать всю эту длинную историю во всех перипетиях сейчас...
Ну хорошо, вот арестовали Синявского. Как ты... У тебя денег нет. Что ты сделал?
Первое, что я сделала, это я собрала все драгоценности, которые были в доме, а именно золотые часы дедушки Синявского, сломанная золотая оправа тоже дедушки Синявского, вот, и отнесла это в ломбард. Денег выкупить это потом из ломбарда у меня не было. Вот. То есть это первые дни были дни полной нищеты. Вот. Потом я стала думать, что делать и как. Вот. И дело в том, что я начала заниматься ювелирным делом еще до этого. Я преподавала, я в свое время преподавала, есть под Москвой такое училище, Абрамцевское художественно-промышленное училище. Я там преподавала историю искусства. А там было два отделения. Резьбы по дереву и костерезная. Костерезная, они в основном резали, вот знаете, были такие брошечки, вот так вот мелкая-мелкая резьба, внутри там слоник или...
С пропилами там.
С пропилами, со всеми этими штуками. И вот мои студенты, вот группа костерезов, занималась вот этим вот. Ведь Синявский тоже преподавал в свое время. И была у него манера студентов приглашать к себе домой. Так что у нас в доме очень часто толклись его студенты. Его студенты как университетские, так и он еще преподавал в школе-студии МХАТа. Вот, так и с МХАТовские. Вот. И мои студенты... Я преподавала в Абрамцевском училище, я преподавала в ВГИХе, я преподавала в студии театра Моссовета. Тоже толклись у меня в доме. И в какой-то момент я как-то начала ругаться по поводу всего того костерезного дела, которым они занимаются. И вместе с одним из студентов я сделала, так набросала эскиз, а он это самое, выполнил это руками, сделали ожерелье. Вот я начинала я работать с одним из своих студентов, у которого было костерезное это самое дело в руках. Потом и первые вещи были наши общие. Вот. Вот самый такой вот кости. Дело в том, что я научила его переходить от мелкотравчатой резьбы по кости к каким-то грубым, что грубая вещь, она в ней тоже заключена своя красота. И вот если сделать вот эту вот прорезь, не вот такую вот волосяную, а наоборот разрезать с таким крутым резцом, на разные глубины поставить, сделать не асимметричную, а асимметрию впустить в это дело, чтобы что-то вытянуть идельское. Вот что-то вот из этой, из той совершенно другой культуры вытянуть и вложить вот в наши технические возможности. А потом, когда первая вещь как-то так получилась, потом какие-то вещи наши наши общие с ним взяли на выставку. Это тоже было еще до посадки Синявского, но это еще не стало доходом. Вот. Потом пришла идея перейти к металлу. И вначале мы ничего делать не умели, и металл делали на заклепках. Вот надо что-то сделать. Вот. Но так как филигранность и мелкотравчатость не была в этом самом, в идее, то можно было просто взять и заклепать. То есть работали мы так, моя голова и его руки. Вот так делилось это самое. А потом захотелось чего-то более, так сказать, вот такого. И тогда я вспомнила, что в Институте художественной промышленности, который был тоже на... тоже на улице Воровского, где мы жили Синявском в переулочке около улицы Воровского. Вот, ныне Поварская. Работал замечательный мастер, не художник, он не был художником, он был только мастером. Художники давали ему эскизы, и он эти эскизы притворял в эту самую жизнь. Работал мастер, которого звали Лёшка Ефимов. Очень славный мужик. И я договорилась с ним, что он будет приходить в наш дом и давать, вот как дают уроки русского языка, французского языка, еще чего-то, или игры в рояль, так он будет давать уроки мастерства. Вот этого, вот металлического дела. Вот так это так
это ты пришло. Уже была замужем за Синявским?
Да, 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 да.
Это уже Синявский в лагере был?
Нет, это нет, еще, нет, до, это нет, еще нет. До лагерной истории.
Нет, какой лагерь?
Это до лагерной истории. Вот. А когда Синявского посадили, то первое время мы работали вместе с Петровым, вот с этим моим студентом. Вот. А потом мы с Петровым разошлись. По той простой причине, что самое страшное на самом деле в жизни, это, простите, знаете что? Это деньги. Вот самая страшная вещь, ничто так не растлевает человека, как деньги. И когда Петров стал становиться на ноги, он решил, зачем ему это самое тетя, зачем ему тетя. Кстати, вы сказали очень точно, потому что у нас была коммунальная квартира, и мы с Синявским Петрова, надо было как-то соседям объяснить, что это за вообще пацан. Мы говорили, что это мой племянник. Это была квартира Синявского. Зачем ему тетя? И вдруг я узнала, что Петров тихо, спокойно берет все наши разработки, тайком чего-то делает, и тайком это самое...
Множит.
Это было множит. Это было очень неприятно. Вот это привело к ссоре. Вот. И когда я ему сказала, ну, Петров, ведь все-таки вот все, ты вырос в нашем доме, ты все, чему ты научился здесь. Давай это самое... Да, все-таки давай, тебе трудно со мной работать, я знаю, у меня очень плохой характер, я бываю невежливо, так мягко скажем, давай расстанемся по-хорошему, а именно, вот ты знаешь в этом деле больше меня, ты все-таки больше был руками, чем я, давай ты мне, так сказать, верни вот эти уроки какие-то вот, научи меня тому, чего я не знаю. Ну, например, он делал более тонкую пайку, он делал какие-то вещи, которые мне трудно делать. Просто все-таки он мужик, а я это хрупкое существо с железным нравом. Вот у него железные руки, у меня железный нрав. Вот. И вдруг он мне сказал так, слушай Розанова, Ну зачем тебе это? Ты пишешь статьи в журнале «Декоративное искусство». Пиши статьи, у тебя хорошо получается, а я останусь при этом. Вот. И, короче говоря, был кусок времени, когда я не знала, что делать. Вот. И все мои друзья бегали, Главшток и всякие, и прочие мои друзья бегали к Петрову его уговаривать, а он чувствовал себя, вот его уговаривают. А потом пришел замечательный человек, с которым мы очень подружились, из журнала «Декоративное искусство». Замечательный дизайнер, музейный, человек, который создал в Москве музей Пушкина Александра Сергеевича на Кропоткинской. Это вот его. Вот. Евгений Абрамович Розенблюм. И вот он как-то приходит ко мне, я сижу, забегает ко мне в гости, я сижу чуть ли не в слезах, я ему жалуюсь на то, что... Он спрашивает, в чем дело, я жалуюсь на то, что произошло. И вдруг он говорит, знаете, говорит Марья Васильевна, я давно ждал, что это такое случится. Как вы могли? С кем вы связались? Вы что, не видели? Да вы что, вы себе цены не знаете? Да любой из моих студентов, он преподавал в художественно-промышленном училище, за то, что вы... Да, обучит вас всему. Обучит вас всему во всех деталях, во всех этих самых... Всем тонкостям. Вот. И он, так сказать, сосватал меня работать в комбинате прикладного искусства. И вот там у меня появилась мастерская, появилось вообще все. Я стала самостоятельным художником, самостоятельным мастером. И потом у меня появились два подмастерья уже. У меня была мастерская и два подмастерья. Один мой подмастерье был кандидат физических наук, работал в Институте физики Академии наук, но был помешан еще на рукоделии. У него были золотые руки. И вот он, у него уже, так сказать, библиотечные дни, то все. Вот он полдня отработает на службе, а потом где-то с полудня прибегает в мастерскую, а там ведь очень много тяжелых, чисто мужских дел. Ну, прокатать металл.
Ну, конечно.
Это та еще... Я могу.
Да.
Я могу, я это сделаю. Но папа может, но бык лучше, как говорилось в одном анекдоте. Вот. Так что вот такая вот уже грубая... Я могла сбрасывать на него грубую мужскую работу. Вот. Второй мой подмастерье, это была моя сокурсница по университету, тоже искусствовед по образованию, потом сослуживица по архитектурной реставрационной мастерской, где мы с ней вместе как-то работали. Вот, тоже вот архитектор-реставратор. Вот и назывались они в мастерской у меня Ваньки. Это мои Ваньки. Из формулы «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный тра-та-та». Вот. А я уже называлась «Маэстро». Вот.
Ну, хорошо. Пошли, значит, вот произведения искусства. Как это вдруг к тебе повалила интеллигенция?
А куда же деваться? Покупать?
А куда и деваться? Интеллигенция, простите, тоже люди. Они, особенно бабы ежели, да. Они ведь не только книжки читают. Вот когда
а в магазинах непотребство совершенное продавалось.
В магазинах...
Или ширпотреб такой, что...
В магазинах продавалось непотребство полное.
А если что красивое было, так было сразу. Во всех одинаковое.
Я вам расскажу историю. Мы приезжаем на гастроли в город Полярный под Мурманском. И значит, нас на катере привозят весь оркестр, и вдруг в Полярном длиннющая очередь. Все офицерские жены, они одеты как по униформе. Приталенное пальто и воротник из Чернобурой лисы. И мы сошли с парохода, и по дороге, значит, в этот местный культурный центр спрашиваем, а вы, собственно, зачем стоите-то? Что дают? Они говорят, бриллианты привезли. Они говорят, значит, кольца с бриллиантами привезли, и весь гарнизон выстроился в очередь, чтобы отовариться. Потому что зарплаты есть, сбережения есть.
А бриллиантов не хватает.
Ну да, а куда их девать? Так что это вот иллюстрация к тому, что вы говорите. Был сильный голод на красивые какие-то изделия.
Маш, долго тебя держала эта работа? Сколько времени ты кормилась таким образом?
Последнее свое кольцо я делала в Москве в ночь перед отъездом во Францию.
Понятно.
А потому что отбоя от клиентов не было. Вот на мне кольцо моей работы. Вы меня простите.
Да
перед
его,
нашим отъездом...
Я его видел уже.
Перед нашим отъездом зарплата, такая средняя интеллигентская зарплата была приблизительно ну, вот, хорошего преподавателя, музейного работника, того всего, была приблизительно От 120 до 200.
150-180.
150-180.
Простите, вот это кольцо стоило 150.
Ну да.
Простите, такое кольцо я делала за, простите, 2 дня.
Молодец.
То есть я могла заработать молодец столько, сколько я хочу. Вот. И отбоя от покупателей не было. Но, во-первых, вот расскажу маленькую историю, потому что клиенты у меня были очень разные, самые разнообразные. И однажды мне в качестве клиента привели Каверина. У Каверина должен был быть юбилей, по-моему, даже золотой свадьбы. Так. И ему хотелось что-то подарить жене.
Да. Жена вот его, сестра Юрия Тынянова, и я, по счастью, с ней знаком был.
Вот. И я сделала Каверину брошь. Я сделала брошь. Так потом я сделала потом еще 2 экземпляра этой броши. Ну, варианты. Я не могла 2 одинаковых предмета сделать. Так совсем одинаковых. Они все были немножко разные. Они так, эта брошь называлась. Модель называлась Каверин.
Так.
И вот когда я вручила ему эту брошь, он так растрогался. Ему брошь очень понравилась. Он растрогался и сказал совершенно удивительные слова. Удивительные, и простите вас, мужиков, очень позорящие. Он сказал: Марья Васильевна, я вам сейчас скажу то, что не знает никто. Я про это никому никогда не говорил. Но вы знаете, я своей жене ни разу в жизни не изменял. Так вот, представьте себе, чего...
С какой странный человек.
Вот. Дело не в этом. Он не изменял своей жене, и он этого стесняется. Он боится в этом признаться. Это его тайна. Он перед всеми делает вид, что он тоже...
Ого-го.
Ого-го.
Ну, нет, они были очень хорошей парой.
Вот. Вот такая вот вещь. Но и вдруг открылось еще одно свойство этих колец. Удивительное совершенно свойство, и я очень долго думала, что это просто совпадение, что это случайность. Оказалось, что от многих моих колец рождаются дети. Чего смеетесь?
Ну нет, я понял.
Это реальная штука, абсолютно.
Вот. От многих моих колец рождаются дети, и даже в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, где большой женский коллектив, какие-то мои кольца передавали друг другу, девки, ежели вы хотели ребеночка, а ребеночек почему-то не получался. Вот. Это так. И вот последний ребенок, которого я родила, причем родила уже все знали, вот за этим кольцом стояла очередь, вот, это человек, которого наверняка вы знаете. Есть такой писатель Вадим Перельмутер, живущий в Мюнхене сейчас.
Да, я знаю.
Вот. Нет, писатель, я... литературовед. Да, да. Он литературовед, он писатель, он поэт, да, и переводчик. Вот. И вот недавно, вот прошедшим летом, у него родилась девочка от этого кольца. Я сказала: Перельмутер. Он мне кольцо вернул, когда все это случилось. А до этого очень долго у них не получались дети. И он совершенно случайно узнал, что вот такое есть свойство. Вот. Я говорю: Перельмутер, вот за это вы мне заплатите. Знаете чем? Я с вас, вот за эту девочку, я с вас возьму маленький текст, примечание, свидетельские показания, вот заверенные нотариусом, которые я вставлю в книжку своих воспоминаний.
И он написал.
Нет, еще не написал, но он мой должник.
Ее красивая моя.
У него очень красивая
моя. У адвокатов есть поговорка, которая, к сожалению, несколько подрывает эту устроенную систему. А юристы говорят, что «после» не значит «поэтому».
Деточка, это много раз проверено. Это много раз
проверено. Есть частотность
случившегося. Да. Вот, есть несколько случаев. Перед этим родилась девочка у одного моего московского приятеля, жена которого врач, которая лечилась от этого дела, которая вообще, ну, всю Москву поднимали на уши много лет.
Пока... Статистически считается, что до 14% это может быть совпадение. Все, что после 14, вот. Это уже какая-то закономерность.
Вот, когда я рассказала про это, есть у меня знакомый в Москве, знакомый врач, который по другой профессии, он кардиолог, которого очень интересно зовут. Его зовут...
Интересно его зовут.
Его интересно зовут. Он сын Светланы Сталиной. Вот и сообразите, этот, как его зовут. Да. А этот. Вот. И когда я ему про это рассказывала, сказала, ну, я еще до того, до случая с Перельмутером, до последних историй, несколько лет тому назад, он сказал, Мария Васильевна, вы понимаете, мы, врачи, вот с развитием науки, все забыли, забыли старые вещи. Откуда вы знаете, какие сочетания камней и металлов, тем более у вас кольца всегда построены на нескольких металлах, на нескольких камнях. Что это дает, какие от этого получаются токи, какие от этого получаются волны и так далее. Реакцию вы этого не знаете. Да. И мы этого не знаем.
Маша, дай бог.
Ну, чтобы завершить уже нашу ювелирную тему, если бы вдруг сейчас в Париже у вас в свободной комнате появились бы полный набор вальцов, тесочков, молоточков, восковочек, всех этих ламп, металлы, стали бы вы снова это все прокатывать и...
Вы знаете, мне... Очень хочется.
То есть из всех сердце работ, ноет.
Сердце ноет. Я человек очень многих профессий. Вот эта профессия была одной из самых радостных. Вот. Но мне, простите, вот скоро будет 75, у меня осталось очень мало времени.
Самое время садиться за тиски.
Нет, еще очень много дел надо доделать. Вот понимаете, ведь это самое, до того, как меня кормили бабы, моей ювелиркой, до этого меня бабы кормили шитьем.
Угу. Вот. Но это уж нам сегодня, видимо, не поднять. Да. Мы в беседе с нашей гостью Марией Васильевной сделаем перерыв, коллеги доложат свои рубрики, но перед этим песня Акуджавы, поскольку на Арбате там происходили дела, в закусочной Прага, то и песенка об Арбате.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя. И моя беда, ах, Арбат мой, Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
А теперь Татьяна Берг со своим событием недели.
Ну, в наши дни, к сожалению, чаще приходится рассказывать о вещах нерадостных. Но бывают приятные исключения, и вот одно из них. На севере Лондона живет некий Кристофер Смит. У него есть 5-летняя дочка Джорджия. Джорджия тяжело больна, у нее церебральный паралич. Она очень любит музыку и мечтает побывать на настоящем концерте. Но ее вообще-то из дому редко можно вывести, а уже походе на концерт не может быть и речи. Но, как известно, если гора не идет к Магомету, сами знаете, что происходит. И вот на днях к Джорджии и Смит пришли музыканты из Лондонского симфонического оркестра. Они расположились со своими инструментами в гостиной и сыграли девочке ее любимые вещи Бетховена. Спрашивается, как это случилось? Нельзя же позвонить в оркестр и попросить, будьте добры, приезжайте, поиграйте моей дочке Бетховена. Оказывается, теперь можно. И Джорджия не какое-то немыслимое исключение. Теперь у любого человека в Англии, в ее положении, есть шанс на, так сказать, духовную поддержку. Шанс услышать живую музыку. Третья программа радио BBC, которая передает в основном классическую музыку, разработала программу Musicians on Call. Музыканты по вызову. Знаете, как врачи по вызову. И, разумеется, как и врачи, тоже бесплатно. В этой программе согласилось участвовать около 2000 музыкантов из 30 оркестров, причем самых ведущих оркестров страны. Программа вот начинает работать по всей стране. Представитель радиопрограммы объяснил. Если у вас есть сосед, друг или родственник, который по той или иной причине не может сам пойти на концерт, звоните нам. Мы организуем для него концерт на дому. И еще одна удивительно приятная история, правда, не английская. Итальянский пенсионер поместил в газетах объявление с просьбой, чтобы какая-нибудь семья его усыновила в качестве дедушки. 80-летний Джорджо Ангелоцци, в прошлом учитель, живет совершенно один, если не считать 7 кошек. С тех пор, как в 92-м году умерла его жена. Бывают дни, писал он, когда я вообще ни с кем, ни словом не обмениваюсь. Но с появлением его объявления все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Его засыпали предложениями из самых разных стран. Из Англии, Новой Зеландии, Аргентины, Колумбии, Бразилии. Один миллионер даже был готов предоставить его в распоряжение виллу на берегу моря со слугами. Но Джорджо выбрал нормальную, вовсе не миллионерскую семью на севере Италии. Теперь он наслаждается жизнью в кругу еще недавно совершенно ему неизвестных людей. А те также остро ощущали отсутствие родителей, старых людей, как он свое одиночество. Не знаю, называют ли их дети его уже дедушкой, но во всяком случае, они обещали хорошо себя вести. И когда им хочется слушать современную громкую музыку, надевать наушники. Единственное, кто остался в проигрыше, это 7 кошек. Пока что они живут у друзей Джорджа.
Спасибо, Танечка. Юбилейная памятная дата предстоящей недели, Леонид Владимирович.
Две соседних даты 1849 года, 155 лет назад. 25 сентября в Вене скончался в возрасте всего 45 лет венский Наполеон, король вальса, самый популярный в Европе композитор еще при жизни Йоганн Штраус. Он оставил нам не только замечательные вальсы, но также оперетты, польки, галопы и целых 18 маршей, два из которых, Радецкий марш и Персидский марш, звучат в концертных залах мира непрерывно полтора века. А на следующий день, 26 сентября того же 1749 года, в Рязани, в семье сельского священника, родился великий физиолог Иван Петрович Павлов. До полного совершеннолетия, до 21 года, он был студентом духовной семинарии, а в 1870 году оставил теологию и поступил в Петербургский университет. 34 года спустя Павлов был удостоен Нобелевской премии за исследования в области рефлексов. Верующий христианин и открытый антикоммунист, академик Павлов не скрывал своих убеждений. Он, например, заявлял властям, что на социальные эксперименты, которые вы здесь ставите, я не дал бы даже лапок моей подопытной лягушки. Его терпели. Как же? Мировая величина. Павлов умер в 1936 году. 27 сентября 1864 года, 140 лет назад, Карл Маркс основал Международный союз рабочих, первый интернационал. Он, конечно, не мог знать, какие неисчислимые беды принесет миру его скромное начинание. 28 сентября 1799 года, 205 лет назад, началась борьба с уличным шумом в Санкт-Петербурге. Не было ведь, кажется, ни рычащих грузовиков, ни вообще каких-либо звуковых сигналов, но шум, оказывается, был, и жителей беспокоил. В тот день столичный обер-полицмейстер издал распоряжение, чтоб кучера и форейтеры, ехавшие, не кричали. Я, честно говоря, вспоминал об этом 5 лет назад, к 200-летию. Но такое как не повторить. 28 сентября 1924 года, 80 лет назад, в итальянском городке Фонтана-Лира родился самый, быть может, знаменитый киноактер второй половины прошлого века. Увы, покойный Марчелло Мастрояни. «Сладкая жизнь», «Развод по-итальянски», «8,5», «Вчера, сегодня, завтра», «Город женщин». Вот всего несколько самых известных названий из множества фильмов, в которых на протяжении 35 лет блистал замечательный артист. 28 сентября 1939 года, 65 лет назад, Советский Союз и гитлеровская Германия после раздела Польши между ними заключили договор о дружбе и границе. Вот, для примера, статья 2 договора. Обе стороны признают указанную в статье 1 границу обоюдных государственных интересов, окончательной и устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение. А вот секретный дополнительный протокол, существование которого Советский Союз отрицал почти полвека. Обе стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих территориях все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах, предпринимаемых с этой целью. Через 267 дней после подписания договора и протокола гитлеровские армии ворвались в Советский Союз. Виктор Суворов в книге «Ледокол» напомнил, что после уничтожения Польши возникла германо-советская граница, которой раньше не было, и потому нападение Германии 22 июня 1941 года было и неожиданным, и успешным. Если бы между Германией и Советским Союзом оставались Польша и прибалтийские государства, то, скорее всего, не было бы гитлеровского нашествия. 30 сентября 1949 года, 55 лет назад, закрылся воздушный мост между Западной Германией и осажденным советскими войсками Западным Берлином. За 11 месяцев до того советская военная администрация внезапно заблокировала наземное сообщение с Западным Берлином, рассчитывая удушить город голодом и взять его голыми руками. В ответ западные союзники организовали воздушный мост. Английские и американские транспортные самолеты ежедневно доставляли в Западный Берлин все необходимое. Не только продовольствие и медикаменты, но и топливо, одежду, обувь и даже детские игрушки. Сталин понимал, что сбить хоть один такой самолет значило бы начать войну, а атомным оружием располагала тогда только Америка. Блокада была снята, и воздушный мост после 277 264 рейсов был закрыт. 1 октября 1904 года, 100 лет назад, в украинском городе Бердичеве родился легендарный пианист Владимир Самойлович Горовец. Он окончил Киевскую консерваторию и в 18 лет впервые выступил в Харькове перед публикой. Успех был невиданный. Через 2 года Горовец дал серию из 23 концертов в тогдашнем Ленинграде, ни разу не повторив программы и исполнив около 200 произведений.
Наизусть.
Наизусть, естественно. Ни один пианист мира такого никогда не повторил. В 1928 году Горовец остался после гастролей в Америке, но за 3 года до кончины, в 1986 году, побывал в России, где выступал с триумфальным успехом.
Спасибо, Леонид Владимирович. Чтобы перейти нам от тяжелого к легкому, песня «Два кусочка колбаски», хотя бы отрывок ее.
Голос новый наступил, уже стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво: милая ты моя, девочка голодная, я не кормлю тебя, если ты не гордая. Я не кормлю тебя, если ты не гордая.
Всего одну гласную вставили, а сколько вообще цвета и запаха появилось в этом кусочке? Это все, конечно, относится к 92-93 году, когда есть было нечего, когда эта песня была сочинена. Но, в общем,
в 93-м уже было полно.
Да. Или, может быть, не знаю, конец 80-х. Но когда там был голод? Новый голод наступил.
90-91.
Да. Но это, в общем, соотносится с тем периодом, когда вы еще не начинали с металлами, с драгоценными работать, и было тяжело. И когда вернулся Андрей Донатович, вы уже успешная совершенно женщина с поставленным производством. И отъезд состоялся в котором году?
В 73-м. Он вернулся в 71-м, и 2 года он жил, как я говорила, я мать-одиночка с 2 детьми, Синявским-старшим и Синявским-младшим.
Да,
да.
Синявский-младший сейчас французский писатель, если не ошибаюсь.
Да, Синявский-младший сейчас французский писатель. Ну, гены играют. Больше того, ведь отец Синявского был писатель, дед Синявского был основатель первой газеты в городе Сызрани. Он основал газету и в нее же писал. Вот. И сын Синявского тоже писатель.
Это как Чехов говорил, всякого вновь родившегося младенца надо высечь, приговаривая, не пиши, не пиши. Но тут не поможет.
А тут не поможет. Но в моей внучке бушуют гены с 2 сторон. Потому что, с одной стороны, она внучка Синявского, она из рода Синявских, а с другой стороны, моя ее прадед художник Конашевич. Так что она
и пишет, и рисует.
Она и пишет, и рисует. И недавно, однако, год назад, она к дню рождения родителя сделала книгу, которая называется «Энциклопедия литературных героев». Это герои разных книжек, которые она прочла. Там и Том Сойер, и «Красная шапочка», и «Дон Кихот», и с ее собственными картинками.
То, что называется в медицине тяжелая наследственность.
Тяжелая наследственность, да.
Вы, Марья Васильевна, упомянули кратко, что времени мало, и что вы бы сейчас хотели бы, конечно, сесть в мастерскую ювелирную, но что делать надо много. Кроме издательской деятельности, если не секрет, что это? Нам просто срез вашей жизни напоследок, в конце передачи хотел бы почувствовать.
Я просто сейчас занимаюсь собственным жизнеописанием.
То есть вы пишете свои...
Я пишу свои, условно говоря...
То, что называется,
говоря,
на букву «М».
Да, то вот эту самую муру на букву «М», которая будет называться «Абрам да Мэрия». С гнусным подзаголовком. Былое и то.
Хороший заголовок.
Отлично, отлично.
Хороший заголовок, да-да-да.
Отлично, Абрам да Мэрия, очень хорошо.
Вот так.
Я знал одного эмигранта, молодого довольно, родившегося на Западе, который всех уверял, что Андрей Донатович Синявский еврей. И мы говорили, нет, он же взял Абрам Терц, это просто псевдоним. Да нет, говорит, нет, еврей он, еврей. Но почему? Вы его как-нибудь знаете что-нибудь? Да нет, ничего я не знаю, я читал его произведение. Ну и что? А, ядовито написано, так только еврей может.
Есть такая.
Есть такая точка зрения.
На самом деле, едкости в Андрея Ивановича никогда я никакой не заметил. Там доброта...
Нет,
такая...
это вам показалось.
Да?
Это вам показалось. Вы не объективны.
Нет, ну я не знаю, у меня всегда были изумительные отношения с Андреем Донатовичем.
Так это
же... Лучшие, чем с тобой.
Так это же раздвоение личности типичное. У вас были отношения с Синявским, а писал-то Абрам Терц.
Ну да.
На какой стадии работы, если не секрет?
Мне бы очень хотелось закончить это безобразие, иначе я это...
К Новому году.
Нет, к весне.
А,
к весне, к лету.
У вас какая-то дисциплина труда, в 5 утра встал, как этот самый... Американский классик, 100-500 слов, нет?
Счастливо, Марь.
Да, Марья Васильевна, больших вам успехов на ниве написания того, что на букву «М». Надеюсь увидеть вас скоро в гостях снова. Счастливо.
Диэтэ!